православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Сегодня исполняется 10 лет со дня кончины игумена Андрея Афанасьева, пастыря, который ушел совсем молодым, но успел оставить добрый плод на земле. И прежде всего, конечно же, его детище – это Казанско-Алексеево-Сергиевская пустынь под Сердобском. Отец Андрей в миру Александр Афанасьев был уроженцем Сердобска. После службы в армии окончил Саратовскую духовную семинарию. В 98-м преснопамятным архиепископом Серафимом был рукоположен в священный сан. Спустя 2 года принял монашеский постриг. В течение 5 лет служил в Михайло-Архангельском соборе Сердобска. Работал с молодежью, преподавал в воскресной школе, вел на местном телевидении просветительскую программу. Был благочинным монастырей сначала Пензенской, а затем Сердобской епархии. 3 года трудился в должности секретаря Сердобского епархиального управления. Возглавлял отдел по взаимодействию с вооруженными силами и по взаимодействию церкви и общества. Но главным делом всей жизни отца игумена было возрождение Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни в Сазанье. Именно об этой обители мы и говорили с отцом Андреем в одном из интервью, записанном в ноябре 2014 года, накануне престольного праздника обители.
Отец Андрей, ваша пустынь не самый древний монастырь на Пензенской и Сердобской земле, но один из самых известных, и история его одна из самых любопытных. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как монастырь появился, как он был основан и как развивался.
Существует несколько вариантов истории. Это и архивные документы есть, и легенды, связанные с этой пустынью. И вот одна из легенд гласит, что в этом монастыре жили монахи еще в 18 веке. А архивные же документы гласят о том, что в 1901 году Силу Жулину, местному крестьянину, явилась во сне Пресвятая Богородица, которая сообщила ему, чтобы он шел в сазанские леса, нашел там пещеры, а пещеры были рукотворенные. То есть это как бы подтверждает легенду. Вот, чтобы он нашел пещеры, поселился в них, и, как указала ему Матерь Божия, спасешься сам, и спасутся рядом с тобой многие. К нему примкнул местный мещанин сердобский Андрей Николаевич Грузинцев. И вот 2 этих старца, одному было 80, другому было 70 лет, они стали основателями Сазанской пустыни. Отец Андрей спросил у местной городской думы участок земли, что ему и разрешили отсоединить этот участок земли. А Сила Жулин взял у местного архиерея, тогда управлял владыка Гермоген Долганов, ныне канонизированный клюк святых, как священномученик Тобольский. Вот он дал благословение на то, чтобы отец Серафим принял, вот Сила Жулин принял монашеский постриг с именем Серафим и впоследствии нес послушание пещерника. Отец Андрей, продав свое имение, начал строительство наземной части монастыря, а отец Серафим, тот самый Сила Жулин, старичок, начал копать подземную часть монастыря. Были выкопаны усыпальница, храм в честь святителя Николая Чудотворца, затворническая келья самого отца Серафима и несколько галерей. Но это то, что сейчас открыто, что мы смогли найти. А под землей еще находится большое расстояние галерей, и что там мы найдем впоследствии, еще пока неизвестно. В архив точных указаний, что было в пещерах, не было. Точные сведения есть о том, какие были наземные строительства, поскольку из Санкт-Петербурга нам прислали опись монастыря дореволюционную, и там описывается все здания, вплоть до размеров печки, дверей, оконных проемов, цвета крыш, стен и тому подобное. Здесь были храмы в честь Казанской иконы Божией Матери, небольшой храм-часовня, большой храм трехпрестольный в честь Успения Пресвятой Богородицы, 2 боковых предела в честь святителя Алексия Митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского предел был. Также было 5 братских корпусов, архиерейская 2-этажная гостиница, братская каменная трапезная, колокольня и несколько хозяйственных построек. Монастырь был приписанный к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю. Владыка Гермоген Долганов очень заботился об этой обители, соответственно, наверное, как-то и финансировал эту обитель. Сам он приезжал 2 раза сюда, встречался с старцами, встречался с братьями. Ему здесь очень нравилось, и он даже дал благословение, чтобы ему выкопали отдельную архиерейскую пещерку, как он сказал, для отдыха от архиерейских забот. И мы нашли документы, в частности, газету, где печаталось о том, что и Григорий Распутин приезжал вместе с владыкой побыть, вот помолиться в этих пещерах.
Как складывалась послереволюционная история обители, что здесь не стало в 20 веке?
Монастырь просуществовал до 18 года, и его частично закрыли. Сначала отобрали все наземные постройки, монахи ушли жить и молиться в пещеры, но оставили культовые здания. Два храма и колокольню оставили все-таки монастырю. Монахи молились в этих храмах, а жили в пещерах. Здесь разместили бригаду по заготовке леса. И также нашли мы совсем недавно документы о том, что даже жалоба была вот, старшего этой бригады о том, что про них власть забыла, им не привозят кушать, им не привозят лекарства, они зимой болеют, чахнут все, и, как они описывают, только монахам до нас есть дело, которые нам помогают. То есть монахи, несмотря на то, что у них все отняли, они помогали этим бедным людям, которые заготавливали лес, они помогали и силой, сами тоже им помогали этот лес валить, и плюс ко всему кормили, поили этих людей. Монастырь просуществовал в таком состоянии до 25-го года, а в 25-м году монастырь окончательно закрыли. И даже есть некоторые документы о том, как в Санкт-Петербург пошла телеграмма, в которой описывается о срочном изгнании этой церковной нечисти, чернорясовой нечисти из монастыря, поскольку они, значит, неблагоприятно воздействуют на местных жителей. А отец Андрей ушел в город Сердобск, поселился в доме своего родного брата, его приютила вдова брата, потому что брат уже был репрессирован и погиб. И этим самым она спасла свою семью, потому что в 30-е годы, самые страшные года, когда был Голодомор, и саратовская земля особенно пострадала от этого голода, вообще все Поволжье очень серьезно пострадало, то у отца Андрея в семье не умер ни один ребенок, а было их 6 племянников у него, то есть вдова Анастасия была 7-я, больная, чахоткой болела, не могла работать, а отец Андрей кормил, потому что к нему приезжали сотни людей в дом к брату, и также просили благословения на исцеление, также просили благословения узнать судьбу или узнать, что случилось со сродниками. И вот так привозили к ним хлеб, привозили крупы. Отец Андрей выкормил всех своих племянников и скончался в 37-м году, когда он умирал. Незадолго до этого к нему привозили больную, прямо за несколько часов до его смерти, привозили больную, и он отчитывал. Это вспоминает и внучатая племянница, рассказывает об этом дне, когда батюшка скончался, и рассказывал его келенец, которую мы, слава богу, застали живы. Она, при открытии монастыря, она несколько раз нам рассказывала о последних днях отца Андрея. Отец Андрей был уже старенький, слепой абсолютно, он не видел вообще, передвигался по дому только вот, по стеночке, в основном сидел на печке. Его оттуда снимали с печки, подводили к больной, и уже без книг, без всех заклинательных молитв, просто наложением руки и чтением про себя каких-то особых молитв, отец Андрей мог исцелить и изгнать из человека беса. До 50-го года монастырь расхищали, разворовывали, растаскивали. К 50-му году от монастыря не осталось ничего. Даже фундаменты разорили. И когда мы сюда пришли в 2005 году, мы не могли даже определить по вот этим грудам, из которых сделаны были из камней, строительного материала, что это, фундамент от храма или от братского корпуса. То есть невозможно было даже определить этого.
На Летнюю Казанскую Сосанская пустынь праздновала десятилетие своего возрождения. Гостем торжества стал владыка Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий на покое, при котором и начиналась новая история монастыря. Конечно, никто не мог и подумать, что настоятелю и фактически второму основателю обители оставалось жить чуть больше года. Сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию радиоверсию программы «Вопросы веры», посвященную торжествам в Казанской пустыне. 10 лет назад началось возрождение Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни в поселке Сазанье, что под Свердловском, одного из самых любимых паломниками мест Пензенской области. Трудно поверить, что 10 лет назад здесь были только заваленные пещеры и загроможденный мусором святой источник. О том, что было сделано за этот срок, и о том, как отметили в обители первый, пусть скромный, юбилей. Расскажем подробнее прямо сейчас.
Утро в праздничный день под Сазаньем началось рано, в 6 часов. Православные вышли крестным ходом из Михайло-Архангельского кафедрального собора Сердобска и за 2 часа преодолели расстояние до монастыря. В советские годы это место ассоциировалось у сердобчан только с воинской частью, а теперь сюда идут к святыне, на святой источник, в подземный храм, в церковь Казанской иконы Божьей Матери.
Я первый раз в жизни сюда пошла. Мы ехали на автобусе, потом опять пешком.
Казанская пустынь была основана в начале 20 века двумя старцами – Серафимом, в миру Силой Жулиным, и Андреем Грузинцевым. Их навестил и дал благословение на обустройство монастыря священномученик Гермоген Долганев, в то время епископ Саратовский и Вольский. Сердцем монастыря стали пещеры, выкопанные старцем Серафимом, с подземной церковью Николая Чудотворца и святой источник рядом с ними. В годы безбожия обитель полностью стерли с лица земли, родник завалили мусором, вход в пещеры засыпали. И все же святыне суждено было возродиться.
Нравится, очень даже нравится. Все так красиво здесь. Все хорошо прямо. Ходим, отмолимся.
Это же святое место, здесь святой источник. Святых источников у нас мало в России. И Сазанский святой источник, как правило, славится. Его знают не только здесь, знают по всему миру.
Впервые в истории пустыни литургию совершили сразу трое архиереев. По приглашению епископа Сердобского и Спасского Митрофана из Мордовии приехал епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин. А восславил богослужение высокопреосвященный Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий на покое. Именно он в свое время дал благословение на восстановление обители, стертой с лица земли в годы богоборчества.
Рад был побыть сегодня здесь и, главное, увидеть плоды того, что закладывалось 10 лет тому назад, когда отец Андрей, когда отец Митрофан, тогда еще архимандрит, молились, смотрели это место, выбирали. Ну, как монашествующие, всегда ведь с молитвой все делается. И так, чтобы место было такое, чтобы оно радовало людей, чтобы храм стоящий доминировал над всем и украшал. Интересно, и в советские времена, когда было богоборчество, ведь даже на самые красивые места храм почти руинированный стоял, а рука не поднималась его сносить. Люди говорят, хоть такой пусть стоит, и не позволяли этого делать. Слава Богу. Я постараюсь быть очень кратким. Владыка, позвольте поздравить вас с 10-летием обители. Отца Андрея поздравить, который так много потрудился.
Казанская пустынь радует взгляд в любое время года. Здесь заново построены не только храмы. Территория пустыни, где сегодня живут около 20 насельников, расширяется с каждым годом, летом превращаясь в райские кущи. Есть свой плодовый сад и огород, домашняя птица и скот, детская площадка и собственная пекарня. Иноки обеспечивают продовольствием себя и всегда рады угостить паломников.
Приехал с удовольствием, с радостью, скажу, потому что я здесь прослужил почти 10 лет, и, кажется, частичку сердца здесь оставил. Меня много радует здесь и народ, и природа, все радует, да. Ну и приезд связан, конечно, с 10-летием обители Сазанской, которая из небытия воскресла, стала вот такой, какой мы ее сегодня видим. Это радостное событие, очень радостное событие. Ну и потом хотелось повидать пензенцев. Я люблю этот народ, мне он очень по душе, вот нравится этот народ. Не могу объяснить, почему, как, уж ни одна епархия была в жизни, а Пенза как-то застряла.
Сильно изменилась Сазанская пустынь за последние годы.
Да, очень изменилась, ну, ряд построек. Строится вон новый собор, вот, благоустраивается жизнь обители. Ну, все здесь очень как-то так, знаете, изменилось, очень сильно изменилось по-доброму, знаете. Хотя, как мы понимаем, в церкви мы не говорим о комфорте, об удобстве. Главное, чтобы были святыни, были храмы. Так, чтобы человек, приходя в обитель, я хочу подчеркнуть, чтобы он здесь душой отдохнуть мог от того, что происходит за пределами обители. вот весь этот напряженный мир со своими проблемами, да, недостатками какими-то. А в монастырях, ну посмотрите, кто же ездил в Оптино-Пустынь? Достоевский, Гоголь, Лев Толстой, Погодин ездил, и интеллигенция вся ездила. Что сказать, что они плохо жили, это были помещики, это были очень богатые люди. А ездили в монастырь, чтобы душой отдохнуть, поговорить со старцами, с духовниками. Ну вот хочется пожелать владыке Митрофану, чтобы здесь умножалась монашеская община, только не числом, а умением, знаете, как Суворов говорил, не в числе, а община. Чтобы сюда приходили честные, добросовестные молодые люди, ну и в возрасте люди, и молились за русскую землю, за пензенскую землю. Вот в этом-то суть монашеской жизни, да.
Сейчас Казанская пустынь входит в состав Сердобской епархии, управляющий которой владыка Митрофан тоже прекрасно помнит, с чего начиналась ее новейшая история. 10 лет назад он был благочинным монастырем Пензенского края.
Мы празднуем десятилетие этой святой обители, которая была открыта по благословению архиепископа Филарета, бытность его в городе Пензе, управляющим Пензенской и Кузнецкой епархией. И сегодня мы находимся с вами в этом прекрасном храме, молимся, а память относит нас к тому времени, когда 10 лет назад владыка дал благословение о том, чтобы здесь возобновлять обитель, которая когда-то была. И в мою бытность благочинным по монастырям Пензенской епархии мы тогда с отцом игуменом Андреем приехали сюда и, можно сказать так, в чистом поле смотрели, где, может быть, какие-то останки, напоминающие обители. Или старые фундаменты, или какие-то здания. Но, к сожалению, в те годы безбожия и лихолетия было разрушено все. И вот по молитве владыки, по его благословению, отец Андрей приступил к тем, можно сказать, великим трудам, которых результат мы видим сегодня.
Вход в подземелье в 2005-м обнаружили чудом, наугад поставив православный крест в нужном месте. После титанической работы по расчистке храма его ежегодно посещают тысячи паломников, в том числе из-за границы.
Храм наш является самым большим действующим пещерным храмом в Европе.
В монастыре каждый год появляется что-то новое. Строится храм в честь мучеников Вифлеемских младенцев. А к юбилею обители открыли памятник апостолу Андрею Первозванному, небесному покровителю основателя монастыря, старца Андрея Грузинцева, и его тезке, игумена Андрея, которому Господь судил возрождать святое место. Автор монумента Владимир Трулов, давний друг пустыни, сердобчанин, который теперь живет и работает в столице.
Такие проекты обычно рождаются с помощью хороших людей, меценатов, которые нам помогают в этой жизни. У этого заказа толчком был конкретный меценат, которому я благодарен за то, что он мне дал такую цель сделать памятник. Памятник представляет собой образ апостола Андрея, любимого ученика Христа, первого ученика Христа, носителя Слова Божьего славянским народом. В общем-то, был прототип, это канонический образ, тут вольности допускать нельзя. Я взял классические образы, их переосмыслил и реализовал.
Основные труды по возрождению Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни легли на плечи настоятеля игумена Андрея. Сердобчане рассказывают, что старец Андрей Грузинцев так и предсказывал – восстановит монастырь его тезка.
Вообще была цель восстановить источник сначала, а про монастырь мы даже и не думали. Мы думали просто восстановить источник, какое-то вот место особое, почитаемое, чтобы приезжали паломники. Поскольку у нас в Сердобском районе очень мало святых мест и таких вот известных, и нам приходилось ездить в разные другие места на поклонение, там и источник, и мощи, и чудотворные иконы. Нам приходилось ездить в разные другие районы, места, области. А в Сердобске не было практически ничего. И вот мы задались целью, узнали, что здесь в Сазани был источник, был монастырь, и решили вот восстанавливать источник первоначально. А уже когда стали работать с архивным материалом, уже когда увидели, какой был здесь монастырь и какая ценность здесь есть, если мы найдем это пещеры. То есть это место намоленное, это место полностью пропитано молитвой, слезами, потом монашеским, подвигов монахов. естественно, захотели восстанавливать этот монастырь. И спросили благословения у владыки Филарета, управляющего тогда Пензенским и Кузнецким епархией. И владыка благословил нас восстанавливать эту обитель, и мы начали, помолясь, Престой Богородицы. Стараемся. Ну, хотелось бы, знаете, чтобы люди, которые сюда приезжали, не просто приезжали вот помолиться, потому что возможность молиться есть и в других храмах, и в других местах, а чтобы они находили какое-то вот духовное удовлетворение, успокоение, очищение. Поскольку это монастырь, и у нас здесь действует целый комплекс, люди могут приехать, причаститься, поисповедоваться, искупаться в источнике, приложиться к святыням в виде частиц мощей, спуститься в пещеры. То есть здесь все. И экскурсия, и паломничество, и какой-то, вот знаете, подвиг несения, и отдых. А поскольку у нас есть парковая зона, любой желающий может прогуляться, посмотреть эту парковую зону. Очень большой скотный двор и открытая площадь скотного двора. У нас иногда люди приезжают, живых не видели, индюка, гусей, цесарок, и удивленно ходят, смотрят вокруг вот нашего скотного двора и смотрят на живых, значит, вот этих животных, на которых они не могут увидеть в другом городе. Ну и самое главное, это очищение. Очищение через таинство, которое здесь происходит в обители, через источник, святую воду, ну и духовное какое-то окормление, духовное какое-то удовлетворение, чего сейчас не хватает, к сожалению. Оборачиваясь на эти 10 лет, удовлетворение и такое вот желание было и раньше. Что вот когда умираешь, оглянуться, посмотреть, ну, слава Богу, я что-то в этой жизни сделал. Что будут помнить и меня, будут молиться обо мне, будут молиться о моем роде, поскольку на мне заканчивается род. И самое главное, вот чтобы вот молитвенно вспоминали. Не просто вспоминали там, что вот он построил то-то, то-то, а вот именно в молитвах, чтобы и спустя там много-много лет уже вспоминали и помнили в своих молитвах. Вот как мы вспоминаем отца Андрея Грузинцева, зная, сколько он сделал для этой обители. Ведь он продал свое имение, на вырученные деньги он построил монастырь. И сам сподобился быть старцем, поскольку Господь ему даровал дары. Дар прозрения и дар исцеления. И отец Андрей был очень почитаемый здесь в обители старцем и за пределами этой обители. И его до сих пор прошло 80 лет со дня кончины. В честь этого мы установили памятник его небесному покровителю Андрею Первозванному. 80 лет прошло, а его помнят и любят до сих пор.
Рассказы об истории и современности пустыни войдут и в новый документальный фильм, над которым сегодня работает киногруппа из Москвы. Идея родилась после того, как в обители побывали режиссер Андрей Соколов и знаменитые актеры его новой картины «Память осени». Во время съемок в Пензе они буквально влюбились в это место.
Во время проведения съемок в ноябре месяце в Пензе, когда мы снимали полнометражный художественный фильм «Память осени», режиссер у нас Андрей Алексеевич Соколов, снимались прекрасные артисты, у нас об этом, собственно, уже были репортажи, насколько я помню. А мы приехали в это прекрасное место. А монастырь нас потряс, нас потрясли люди, которые здесь живут, которые поднимают эту обитель. Отец Андрей, вот действительно, они, можно сказать, один в поле воин. Именно он был инициатором восстановления обители 10 лет назад. И сегодня мы оказались здесь, потому что и отец Андрей нас пригласил, и хотели мы, как съемочная группа, запечатлеть это событие и снять документальный фильм об этой обители. Когда мы сюда приезжали еще вот полгода назад, мы сюда возвращались уже не раз. Действительно, это то место, куда хочется вернуться. То есть я, по-моему, здесь уже пятый раз. Мы привозили сюда съемочную группу «Память осени», то есть мы просто брали большой автобус, сажали съемочную группу, ну, естественно, те, кто хотел. И вот люди с таким удовольствием проводили здесь время. Для них были какие-то, насколько я понимаю, просто духовные открытия. А наши ребята просто, ну, не знали, кто воцерковлен, кто не воцерковлен. И когда вот они покупали кресты, потом подходили ко мне и говорили: «Маша, как жаль, что мы не приехали раньше на службу». И вот хотели бы приезжать просто каждые выходные. Но, к сожалению, у нас съемочный период закончился. Вот. Эта поездка такая глобальная со съемочной группой была одна. Но вот возвращаемся и возвращаемся.
В дальнейших планах строительство монументального Успенского собора, восстановление древней части пещерного комплекса и многое другое. Можно быть уверенными, с помощью Божией у насельников Сазанской пустыни все получится. А главный подарок к юбилею возрожденной обители делают ее прихожане, которые продолжают прерванную здесь когда-то молитву ради очищения и стремления к стяжанию Святого Духа. О торжествах в Казанской пустыне был снят документальный фильм под названием «Крестный ход длиною в 10 лет». Его подготовили друзья отца Андрея, съемочная группа народного артиста России Андрея Соколова. Они приехали в монастырь, чтобы отдохнуть от съемок, которые проходили в Пензе, и в итоге не смогли не приехать сюда снова. Весь фильм построен на интервью с игуменом Андреем. Эти фрагменты, где звучит его голос, и предлагаю сейчас послушать. Отец Андрей рассказывает о своей любимой пустыне, этапах ее становления, ее святынях и достопримечательностях.
В 2005 году мы вышли из собора Архангела Михаила крестным ходом. В руках у нас была Казанская Божья Матерь. Из этой иконы мы отправились на пустырь, где был когда-то исторический монастырь мужской, пещерный, Казанско-Алексеево-Сергиевская пустыня. Прошло 10 лет, и снова мы крестным ходом выходим из Архангельского собора, уже ныне кафедрального собора, и отправляемся уже в восстановленную. В 2004 году с историком Сергеем Маркиным и Ольгой Тимошиной мы стали писать книгу об истории Сердобского уезда, истории храмов и монастырей. И мы наткнулись на архивные документы Сазанского монастыря. Когда мы прочитали эти документы, стало интересно, что же с этим монастырем стало сейчас, в современное время. Когда мы приехали сюда, мы не нашли и камня на камне от монастыря. От монастыря не осталось ничего той былой славы, которой славился Сазанский монастырь. Ни одного здания, ни одного фундамента. Но само место, сама природа излучала какую-то благодать. Благодать, которая, наверное, осталась от тех монахов до революционного периода. Благодать молитвы, трудов и подвигов. И я в это место просто влюбился и понял, что другого места нечего искать, а нужно браться и восстанавливать эту святую обитель. Возрождение нашей обители началось с этого источника. Источника в честь Казанской иконы Божией Матери. Много лет этот источник давал силы, крепости, духа всем, кто приходил сюда. Но после времени безбожия этот источник был засыпан мусором. Здесь была поселковая свалка, и источник потерялся. В 2005 году с паломниками, с прихожанами Михаила Архангельского собора, с жителями поселка Сазани мы пришли и расчистили эту поселковую свалку. Нашли источник в честь Казанской иконы Божией Матери, осветили его, и сейчас каждый, приезжающий в нашу обитель, может набрать целебной воды, искупаться в источнике и получить ту благодать, которую дает Матери Божией для каждого приезжающего сюда. Жемчужины нашей обители – это пещерный комплекс. А венцом этого пещерного комплекса является храм в честь святителя Николая Чудотворца. После того, как мы расчистили весь пещерный комплекс, мы установили иконостас, престол, жертвенник. И каждый четверг в этом храме совершается Божественная Евхаристия, таинство, которое соединяет Господа с людьми. Батюшка почти 70 лет был захоронен на Сердобском городском кладбище, но у него было завещание, чтобы его похоронили в усыпальнице Сазанского монастыря. В 30-х годах это было невозможно. Мы же, после того, как восстановили этот монастырь, как расчистили пещерный комплекс, в 2007 году останки старца Андрея перенесли сюда, в усыпальницу. И как в прежние времена, люди, приходя на могилку старца, разговаривают с ним как с живым. Они просят о его заступничестве, о его молитвах, о его ходатайстве. И батюшка слышит каждого и помогает. И многие прихожане и меценаты пишут завещание быть погребенным здесь, в этой святой обители, чтобы молитва монахов возносилась об их упокоении, чтобы они могли слышать колокольный звон, призывающий всех верующих в эту обитель. Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, с этими словами каждый день братья монастыря начинают свое молитвенное правило. Утром, рано, когда весь мир еще спит, монахи приходят сюда, к образу Пресвятой Богородицы Казанской, и молятся перед ней, прося спасения всему миру. Эта икона дорога каждому монашествующему и живущему в этом монастыре. Она дорога также каждому прихожанину, каждому паломнику, кто приезжает в нашу Сазанскую обитель. Каждый может себе задать вопрос. 10 лет – это много или мало? Для развития маленького ребенка 10 лет – это не очень много. Для развития государства – это совсем ничего. Для развития монастыря, общины церковной – это очень много, поскольку каждый день – это день, пропитанный молитвами, трудами, слезами, подвигами монахов, которые трудились здесь. Это прихожане, которые постоянно приходят в нашу обитель и помогают нам восстанавливать ее и возрождать в той былой славе, в какой она была.
Среди духовных чад отца Андрея был и иеромонах Антоний Умнов, наместник Михайло-Архангельского храма в селе Кочетовка Каменского района. С отцом Антонием мы побеседовали и повспоминали отца Андрея.
Встречу очень хорошо помню, ее забыть практически невозможно. Началась наша встреча с того, что я, будучи женатым еще на тот момент человеком, решил съездить на Великий пост в какой-нибудь монастырь. Хотел в Керенский мужской монастырь поехать, но меня почему-то друзья некоторые не то что отговорили, а почему-то сказали, поезжай в Сазани. На тот момент о Сазани я что-то видел, какой-то репортаж по телевидению. Я говорю, ну, как раз новенький, малоизученный, никто не знает, мало народу, поеду я туда. И вот когда я только приехал, первое, что я увидел, это сияющая улыбка отца Андрея, который спешил на крестины, и он, увидя меня в колокольне, подошел и быстренько так сказал, говорит, ты Алексей? Я говорю, да. Ну, ты проходи сейчас в трапезу, я сейчас покрещу, и мы с тобой поговорим. Вот это была вот короткая фраза, но настолько запомнился вот этот человек своей жизнерадостью, вот светящимся вот этим вот ликом, улыбкой, что мне действительно захотелось там остаться. Ну, вы знаете, как некоторые батюшки бывают, там кто-то занят, кто-то кому-то тяжело, кому-то неохота. А тут, наоборот, тебя приняли с таким радушием, что захотелось именно там остаться. И это вот было первая встреча, первое впечатление об отце Андрее.
Потом поговорили и как?
Поговорили, вот насчет разговора тоже хочу сказать. Он не давил, он не нравоучал, он, наоборот, внимательно выслушал, ничего особо не прокомментировал, не сказал, и просто показал, где будет мое место, где я буду ночевать и все это время пребывать в келье, распорядок дня. Познакомил с некоторыми людьми, которые на тот момент были в монастыре, для того, чтобы они меня ввели в курс дела. И постепенно, уже под его чутким руководством, именно под его чутким руководством, я начал свой будущий монашеский путь. Тогда еще я даже не подозревал о том, что я вообще останусь в этом монастыре, о том, что вообще буду монахом. Вот. Но благодаря вот его молитвам, его усилиям, можно сказать, это все случилось, и я сейчас тот, кто я есть.
В Сазани много тогда было трудников, послушников, насельников.
Да, когда я приехал, на тот момент уже их насчитывалось около 7 человек. Был один иеродиакон, второй иеродиакон был, отец Филарет. А священников нет, только отец Андрей был из священнослужителей. Ну и были в основном алтарники, послушники, трутники. И вот мы как-то этой маленькой дружной семьей пытались мирно существовать. Но я приехал, напомню, что я приехал как раз 1 марта 2009 года, начало Великого Поста. И все искушения, ну, даже не искушения, испытания, я бы так сказал, они как раз на меня и свалились. Здесь пришлось с ним бороться именно благодаря молитвам отца Андрея, потому что выпадало очень много всего. Во-первых, знакомство с новым коллективом.
В любом случае.
Я вообще сам по себе человек не очень быстро схожусь с людьми, начинаю завязывать дружбу. Я, наоборот, сторонюсь. Я очень стеснительный по натуре с детства. И здесь, наоборот, ко мне пытались проявить какое-то внимание, в чем-то куда-то увлечь, а я, наоборот, запирал келью, никому не открывал. Не то, что я как бы боялся, я просто вообще не знал, о чем с ними говорить. Потому что они все-таки люди, как мне казалось, на тот момент опытные, что-то там знают, молитвы. А я вообще дуб дубом, я ничего не знаю. И общался я первое время только с отцом Андреем практически. И вот благодаря этому у нас с ним возникло вот такое вот тесное духовное общение. И я, можно сказать, понимал его с полуслова. И даже были такие моменты, что я ловил себя на мысли о том, что отец Андрей является немножко прозорливым человеком. Потому что я только подумаю, а он это все уже осуществляет. Например, были такие случаи, когда он меня через какое-то время назначает помощником своим, чтобы я следил за порядком, следил за исполнением монашеского правила утром, вечером. Но я сидел, и после этого назначения сижу такой и думаю, буквально второй или третий день, как бы хорошо мне бы сейчас вот блокнот и ручку, чтобы все это записывать. Я сижу в храме, тут же заходит отец Андрей и протягивает мне блокнот и ручку. И я такой, я в полном шоке от того, что я только подумал, а это уже случилось. Но он, наверное, тоже в этот момент подумал об этом. И вот так мы вот как бы друг друга понимали, можно сказать, на интуитивном общении.
Ну, а как в итоге вот вы послушником стали, решили, что остаетесь?
У меня вообще, это я вспоминаю всегда, я называю это благодатными днями моими, когда шло становление в Сазанской пустыне, взращивание юного монаха. Я приехал, как я уже говорил, на Великий пост. Весь пост я пробыл, встретил Пасху, встретил Светлую Седмицу, и настолько мне не хотелось уезжать, что отец Андрей подошел и сказал, что я не могу тебя держать здесь. Ты определяйся, либо ты остаешься здесь, в монастыре, но тогда тебе придется рвать с прошлым, либо ты возвращаешься в мир, ты должен принять какое-то решение. Я ему говорю, отец Андрей, в принципе, я уже как бы готов. Он говорит, я не могу так вот в принципе, не в принципе, ты должен четко поставить точку. И тогда я уже приезжаю в мир, у нас был серьезный разговор с супругой, и мы обоюдно решили, что я покидаю этот мир и уезжаю в монастырь уже совсем. И тогда я уже прям буквально одним днем было принято это решение, я съездил, забрал кое-какие вещи, решил некоторые вопросы и приехал в монастырь. Уже, как мне тогда казалось, уже я приехал навсегда. И вот с этого момента я уже начал числиться послушником данной обители. И уже потом нес послушание исполняющего обязанности как бы помощника, тогда еще не был благочинным, потому что я не мог носить такое звание. Я еще был просто послушником. Ну и следил, в основном следил за порядком в монастыре. Всякое было в этой жизни, и просыпал правила, опаздывал, но все покрывалось любовью. Вот честно, все покрывалось любовью отца Андрея. Я не видел от него и не слышал от него практически строгих каких-то назиданий. Да, был какой-то период времени, когда действительно было за что и поругать, конечно, и пожурить. Но это как в любой семье. Да. Отец с сыном — это простые отеческие отношения. Но было все настолько доступно и понятно, объяснено даже одним только взглядом можно было уже все понять. И мне очень нравилось быть под его руководством, потому что на тот момент у меня сложилось, что действительно никого не надо слушать, не каких-нибудь там бабушек, которые там монахини, не монахини, там дедушки, трутники, которые 150 лет ходят в храмы. Нет, а слушать только от слова своего духовного отца, своего духовного наставника. И потом это мне в жизни очень сильно пригодилось, потому что, да, действительно, у святых отцов я тоже читал, что за тебя уже все давно решено, все давно придумано, и не надо выдумывать и стараться быть там лучше, умнее, перехитрить там как-то своего духовного наставника. Нет, он за тебя уже все продумал, он знает все твои силы, возможности, он знает, насколько ты в чем преуспел, в чем ты хуже себя ведешь, и поэтому он тебе дает именно то задание, на которое ты способен, которое ты способен выполнить. И как Господь, как у нас говорят, да, Господь не дает креста сверх меры, да, как мы говорим, тяжелый крест. Нет, Господь тебе дает именно тот крест, который ты можешь и в силах понести. Так и твой духовный отец, он все знает наперед, знает тебя и видит все твои способности, поэтому дает тебе такое, то или иное послушание. Сверх меры никогда не давал. И все, еще раз повторю, все с любовью было. Человек, можно сказать, вот действительно, он был живой и неограниченной любви. Его любви хватало на всех, на какую-то бабушку, там, на какого-то ребенка плачущего. Он всем мог найти слова утешения, слова одобрения, даже где-то мог и промолчать, но его было понятно абсолютно. Другой момент хочу тоже отметить, его служба. Я начинал алтарником. Поскольку я до этого проходил послушание алтарника в свое время в Покровском храме, и мне когда-то это было знакомо, но спустя какое-то время я практически все навыки, все позабыл. И когда я пришел туда, мне пришлось начинать все с нуля. И вот надо отметить его чуткость и такт по отношению к новому человеку, что он и взглядом, и подсказывал, и шепотом, и объяснит, даже вот во время богослужения или после богослужения подойдет и объяснит, что надо делать, что не надо, где не стоит торопиться, где стоит обождать. И вообще был очень тактичный, очень пунктуальный в этом плане. И поэтому у него в алтаре алтарников было больше, чем трутников. Вот это вот тоже действительно. И когда один раз на мой немой вопрос в очередное воскресенье, когда была служба, собралась куча алтарников.
Больше, чем надо, да?
Да, больше, чем надо, что алтарь практически не вмещал. И как бы на немой вопрос он мне ответил один раз. Он сказал, что где-то он вычитал, что алтарь — это сети. Это сети, в которые мы должны ловить души человеческие. Мы должны вот именно через алтарь приводить молодых людей к Богу, чтобы они видели эту красоту службы именно в алтаре. Потому что, стоя в храме, половина не видно.
Да, это правда.
Вся служба, она совершается именно в алтаре. Да. Все молитвы таинственные, все впечатление от священного служения. Да. И вот как священник, священнодействия какие происходят, это так впечатляет, это так трогает, что действительно, если человек в здравом уме, в здравом рассудке, и он просто завороженный будет стоять в алтаре во время службы, и он не пикнет, он боится даже шевельнуться во время службы. Это вот действительно вот эта волшебная сеть, через которую мы должны ловить души молодых людей для того, чтобы они впоследствии становились священниками, деканами или вообще просто полюбили службу.
Отец Антоний, а как, в какой момент, через какое время отец Андрей счел, что вы уже для пострига созрели?
Спустя некоторое время, практически около года, наверное, с небольшим, отец Андрей подошел ко мне и сказал, что ты готов принять монашеский постриг? Я ему сказал, что, батюшка, на все воле Божье, как Господь решит, я говорю, я не могу сказать, что готов я или не готов, по одной простой причине, у меня вообще было все в смятении. У меня мысли посещали о том, что правильно ли я и поступил, все ли так я делаю, как надо, а может, зря все это, потому что, ну, враг, вы знаете, он искушает, а с другой стороны, это как бы, ну, испытание своего рода души, где тебе предстоит взвесить все за и против, борьба с самим собой начинается, и вот здесь выручила молитва. Он прям сказал, ты иди помолись и попроси у Бога, чтобы Господь тебя открыл. И я пошел в келью, и я молился, и не один день, и просил: «Господи, помоги мне, открой мне свою волю, как мне вообще поступить дальше? Готовы ли?» Вот вопрос у меня был такой: готово ли мое сердце к этому или не готово? И когда после молитв я открываю псалтирь, и мои глаза падают на 16-ю кафизму, по-моему, если не ошибаюсь, и там есть такие слова: «Готово сердце мое, готово сердце мое». И я тут как ошарашенный, кипятком ошпаренный, я пошел к отцу Андрею и говорю: «Батюшка, наверное, я готов». И тогда мы поехали, через какое-то время мы поехали к владыке преснопамятному Вениамину. Тоже было испытание, потому что он назначил нам встречу где-то на час дня. Мы приехали вовремя. Нам сказали, что владыка уехал на объект или к губернатору, или еще куда-то. Но сказал, чтобы мы ждали до победного. Вот эта фраза «до победного» меня, конечно, она очень насторожила. И мы прождали практически до 8 часов вечера. Вот представляете, как бы уже и епархия закрыта, уже все, там уже никого не осталось. И вот я помню, что владыка, он заходит такой весь уже прям вот, видно, что уставший, но полон энергии. И он заходит быстро и говорит: «Так, все, давайте, пойдемте». И мы зашли, и он буквально несколько фраз всего спросил. Я вот честно, даже вот сейчас я не вспомню его слова. И он мне единственное только сказал: «Иди, пиши прошение». Я пошел, написал прошение, отец Андрей еще раз мне сказал, говорит: «Ты все взвесил, все хорошо подумал, потому что назад дороги уже не будет». Я говорю: «Да, все». И вот уже когда написали прошение, с меня как бы вот немножко груз вот как бы упал такой, что мне уже надо готовиться к постригу. Я ничего не знал об этом. Я просто начитался книг, насмотрелся фильмов, как это может там красиво, торжественно и прочее. Но когда я столкнулся с реальностью, как это было настолько все волнительно, что у меня практически из головы все вылетело. Но потом я собирал как пазл вот эти моменты монашеского пострига. Но я вам хочу сказать, что если бы не было рядом отца Андрея, я бы, может, еще 100 раз все передумал бы, но благодаря его вот какой-то вот такой поддержке мне было очень легко. Мне было легко исповедоваться накануне пострига, готовить генеральную исповедь, потому что мыслей столько, и надо собрать их все в кучу, а тут еще враг не дает, мешает. Поэтому вот только благодаря его молитвам, по-другому я назвать не могу, вот эта исповедь генеральная в пещере Николая Чудотворца исповедовал, сам постриг, на который должен был приехать владыка Вениамин, потому что он пожелал сам постричь, но в последний момент дела оказались важнее. И, может быть, и слава Богу, потому что было бы, наверное, очень волнительно. И когда постриг прошел, и ночь в храме, конечно, тоже очень волнительно было. Чтение псалтири. Это, конечно, непередаваемое ощущение. И поэтому каждый раз, когда я присутствую на монашеском постриге, особенно в Сазане, у меня всегда текут слезы, потому что я вспоминаю свой монашеский постриг.
А как-то отец Андрей тогда напутствовал? Может, что-то вот запомнилось из его наставлений?
У него было наставление, и очень хорошее наставление. Он мне говорил только одно: послушание превыше всего. Ничего не бойся, всегда обращайся и молись Богу и Матери Божией, и они тебе всегда помогут во всем. Он даже как бы предчувствуя о том, что нам придется с ним как-то расстаться, хотя не было никаких даже поползновений о том, что меня могут убрать из этого монастыря, он мне сказал, что если у тебя встанет вопрос о духовнике, если меня, например, не будет, и ты не сможешь исповедоваться, а тебе нужно будет, он мне назвал несколько духовных отцов, к которым я могу обратиться за духовной помощью и за духовным наставлением.
Даже это продумал.
Да, он даже это продумал.
Спасибо большое, отец Антоний. Я напомню, что сегодня программу «Мир православия» мы посвятили памяти игумена Андрея Афанасьева. До новых встреч в эфире.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали «Радио России Пенза».